Первое Паралипоменон, 17. Здесь у нас есть тех обетований, обещаний, которые Бог дал Давиду. А видите, сперва Давид придумал строить для Бога храм, в смысле физический дом, камнями. И Нафан пророк пришел к нему в 2 стихе и сказал: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Пророк – это не обязательно значит человек, который предупреждает будущее. Пророк – это человек, который умеет говорить слово от Господня. И тот человек, тот Нафан, он говорил во имя Господа. И это через него, что Бог говорил. И то, что он сказал, не то. Он думал автоматически. Он думал, ну, конечно, Бог за этого. Он не против был бы, если Давид хочет вот, строить для Бога дом, храм. Это, конечно, Бог не против. И это не то. Он просто думал, обязательно Бог так считал бы. Конечно, Бог за этого. Когда фактически нет. И мы сможем делать тот же самый ошибок. Считая, что, ну, я, в принципе, интуитивно знаю то, что Бог хотел бы. И я могу это говорить смело, что да, это его позиции и так далее. Ну, мы видим здесь необходимости для скромности перед словом. Потому что Бог на самом деле это не хотел. И чтобы Давид строил бы для него дом, в смысле физический храм. И в этом ночи он явился Нафану и сказал наоборот. В 4 стихе: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня». И Нафан, это, конечно, немножко для него неудобно, как-то опять в другой раз приходить к Давиду и сказать, что ну, то, что я сказал во имя Господне, это не то. Я ошибался, это фактически наоборот, Бог это не хочет. И сказать или признать, что я был неправ. Это очень сложно. Очень сложно для человека. У нас такой гордость. Хотя мы, наверное, считаем, да нет, я не такой гордый человек, я такой скромный. Нет. Фактически у нас все есть такой гордость. И это тот гордость, который Бог, самое главное, ненавидит. Для него это мерзость, что у человека есть гордость. И тогда Нафан молодец, что он признался, что да, я не то сделал, я не то сказал. Вот. И пришел и сказал, нет, наоборот, Бог это не хочет. И мы сможем представить ситуацию здесь, потому что мы тоже интуитивно думали бы, что ну, Бог, конечно, любит, допустим, такой шикарный дом, потому что мы как людей, как человек, это тоже для нас хорошо, если у нас был бы шикарный дом. Если человек царь, то у него должен быть такой дворец, такой шикарный дом. А Бог не такой. И людей, по-моему, до сих пор делают одну и ту же ошибку, считая, что, ой, конечно, нам надо собрать деньги, чтобы построить такой шикарный храм для Бога. Но это одно и то же ошибка. Это как-то представление о том, что Бог является человек, что он не Бог, а такой суперчеловек. И он не суперчеловек, он Бог. И он думает по-другому. И факт того, что он требует от нас скромность и смирение, значит, у него то же самое, в своем очереди, есть такое скромность и смирение. И мы это видим в том, что Бог не хотел. Он не хотел, чтобы у него был бы шикарный дом. Он сказал в 5 стихе за сегодня: «Я ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище, так как Израил путешествовали и взяли ковчег завета, который был ну, символ присутствия Божия». Они взяли тот ковчег с ними, скинию, из скинии в скинию. В принципе, Бог имел в виду, что я человек, скажем, без определенного места жительства. То есть, я не живу в таком шикарном дворце. Золото и так далее. Нет, это не для меня. Я предпочитал быть с моим народом. И поскольку они шли из скинии в скинию, и жилище в жилище, так как ну, Израиль жили, вот, я всегда был с ними. Тогда мне не надо никакой Творец. И опять, для людей это немножко интуитивно сложно понять, что Бог не такой. Разве у него нету такой Творец, где все шикарно, все золото и так далее. Нет, это для человеческий царь. Это не для Бога самого. И он сказал тогда в 6 стихе, где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я, хотя слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой, зачем вы не построите мне дома? Кстати, видите, он сказал, что насчет судей израильских, тех лидеров, можно сказать, до того, что у них были цари, у них были судей. Судей, которым я повелел пасти народ мой. То есть для Бога лидерство получается в том, что человек будет смотреть для овцы, что человек будет пасти вот его стадо. И в этом контексте Бог продолжал в 7 стихе с этим метафором, с этим образом. В 7 стихе он сказал Давиду, «Я взял тебе от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля». Он как раз сказал в 6 стихе, что он повелел судей пасти народ мой. И он сказал, Давид, ты раньше работал пастух, и я поэтому взял тебе, как вождем народа моего Израиля. Все то время, пока Давид там сидел там на полях, работал на полях с животными, овцами, агнцем, это было, чтобы, какая-то тренировка. Это было, чтобы приготовить человеку к тому, чтобы он будет царь Израилева. И то же самое в жизни Моисеева. Он был 40 лет в пустыне. Работал 40 лет в пустыне пастухом. И после этого он встречался с Богом на этом кустях. И Бог сказал ему, что тебе придется вести мой народ из Египта. И он вел им 40 лет в этом же пустыне, как пастух. То есть он 40 лет работал пастухом в пустыне, и потом он вел Израил 40 лет в этом же пустыне. Значит, что все его 40 лет там пастухом работал, это было, чтобы готовить ему к дальнейшим действиям для Бога. И в нашей жизни то же самое. Иногда думаем, а зачем вообще, если зачем... Я вообще в этом положении, в этом ситуации, которая кажется абсолютно бесполезной для человека. Зачем я работаю работу, которая кажется бесполезной? Бог все равно готовит человеку к дальнейшему действию для него. И даже если в этом жизни это не получается, у нас есть вечность впереди. И что мы будем делать? Мы не будем просто-напросто существовать. Это было бы, по крайней мере, скучно. Просто вечное существование во веки веков. А Бог придумал для нас будущее. Где мы будем Ему служить? И где мы будем кое-что делать для других людей? Мы не сможем представить, буквальным образом, как это будет в механическом плане исполняться. Но это будет. В Откровении 5.10 написано, что мы будем царствовать на земле. Мы будем как священников, мы будем как царей, и мы будем царствовать на земле. А над кого тогда мы будем царствовать? Я думаю, над людьми, которые пока не пришли к Богу. Значит, что мы будем кое-что делать. Мы будем кое-что делать для других людей. И Бог использует тот жизнь, чтобы нам приготовить к этому. Так как он использовал Давид, пока он был пастухом, чтобы он дальше будет пастить народ Божий. То же самое с Моисеем. 40 лет, это довольно длинный срок в жизни человека. 40 лет он работал пастухом в пустыне. как-то в унынии, кажется, в депрессии. И Бог взял его. И после этого он то же самое сделал для народа Божия в этом же пустыне. Итак, есть значение для нашей жизни. Всякие наши жизни опыты Бог как-то использует для себя. Бог не просто так дал нам какую-то ситуацию в жизни, чтобы мы сможем просто-напросто существовать в этом ситуации. В этом данном ситуации есть значение. Хотя мы прямо сейчас не видим, не понимаем, для чего этого. Но есть значение. И один радость о том, что мы будем в Царстве Божьем. Это не просто так, что мы будем жить вечно, без никакие материальные проблемы. Это чудесно из-за того, что мы будем смотреть обратно на этом жизни. И мы будем понять. Мы будем понять. Вот зачем это случилось? Зачем тот срок жизни был такой? Зачем я страдал с этим соседом? С этим даже женой или с этим домашним ситуацией, с этим ситуацией в жизни. Зачем это было необходимо? Ага, сейчас понятно. Потому что Бог будет нам использовать. Вот. И даже в этом жизни получается так, как мы видели в жизни Моисеева и здесь в жизни Давидова. Он работал, как я сказал, пастухом, чтобы он мог бы пастить народ Божий. И пока он работал там на поле, особо вспоминая, что пастухом, работать пастухом, это в принципе в их экономии, в их понятиях, это было самый низкий работа. Старшие братья Давидова, они все занимались своим делом. Ой, тот самый младший, да ладно, пусть ты будешь смотреть за овцами там в пустыне. Ну, Бог это использовал. Бог это использовал. Самая низкая работа, которой человек занимался, Бог все равно использовал. Давид работал, я не знаю, сколько лет, занимался, скажем, точно меньше 10 лет. Моисей 40 лет. Вот. Но все равно Бог им использовал. И самое главное, понять, что в нашей жизни это не случайно. Ничего не случится в нашей жизни чисто случайно. Удачный, неудачный. Нет, это не случайность. Это все от Бога. Что Он это потихонечку использует. Конечно, кажется, что Он работает, Он действует слишком медленно для нас. Мы предпочитали бы, что один день у нас какой-то опыт, и потом завтра, хорошо, я вижу, да, почему у меня был тот вчерашний опыт. А так не получается с Богом. Моисей, 40 лет, пастух, пастухом работал, и здесь Давид, мы не знаем, сколько лет он смотрел за овцами в пустыне, наверное, 5 лет. Ну, это чтобы готовить человеку к тому, чтобы он будет, как здесь написано, быть вождем народа моего Израиля. И Бог объяснил Давиду, что я был с тобой, в 8 стихе, я был с тобой везде, куда ты ни ходил, истребил всех врагов твоих и так далее. Бог имел в виду, что я дал тебе всякие эти благословения в жизни без существования храма. То есть, Бог имел в виду, мне не надо никакой храм, чтобы устроить отношения с человеком. Он имел в виду, помнишь, Давид, куда ты не ходил? Ты убежал от Саула, ты тоже был царем в Израиле, у тебя были всякие проблемы. И я был с тобой, правда? Да, правда, без храма. То есть храм не является какой-то способностью через того, Бог как-то передает благословение к человеку. И это в отличие от такого понятия, это на разрез, можно сказать, от такого понятия, что чтобы иметь отношение с Богом, нам придется ходить в храме. Нам надо дом молитвы, людей так считают. Но то понятие совсем некорректно, совсем неправильно. В том, что чтобы молиться, мне надо дом молитвы. Чтобы молиться, мне надо ходить в доме. Нет. И чтобы быть с Богом, мне надо ходить в дом Господне, который является общепринятие понятиях, который является храмом. Это нет, это не надо. Потому что Бог имел в виду, что я могу общаться с человеком, я даже предпочитаю общаться с человеком, где человек находится в жизни. Без всяких этой религии, скажем так, храм и так далее. Это, можно сказать, языческие понятия. И что без храма, без какого-то физического здания, ты не сможешь общаться с твоим Богом. Это, конечно, так, если Бог на самом деле был бы какой-то идол, так как у них были, конечно, где дом Ваала, там я найду Ваал. А Бог имел в виду, что я Бог неба и земли. Я все утворил, я единственный Бог, и я хочу общаться с человеком прямо в сердце. И получается, что религии, свои храмы и структуры, не специально, но все равно получилось препятствие между Богом и человеком. Очень много людей в сердце хотят иметь отношения с Богом, но смотрят на всякие храмы и структуры, ой, нет, это не для меня. Это является для них какое-то препятствие. И вроде не специально, но все равно, тот структура, эти храмы и так далее, стал какое-то препятствие, какой-то барьер между Богом и человеком. И нам это не надо. Вполне не надо. В одном плане, да, нам надо церковь не как физическое здание, а как людей. Да, членство в теле Христове, то есть общение с друг другом, это необходимо, потому что как мы сможем ходить один или одна вот, к Царствию Божьему? Христианство не предназначено как религии, но теории, где человек просто теоретически, но интеллектуальном уровне воспринимает в какой-то мере вот, учения и так далее. Нет, нам надо друг друга. Но нам не надо всякие эти структуры, всякие эти храмы и так далее. Итак, для Давида это было очень сложно принять. И Нафан тоже, как мы видели, он тоже в шоке, он думал, обязательно Бог интуитивно, я чувствую Бога обязательно за этого. И это для всем как-то шок, что нет. И Бог сделал кое-что чудесное. Давид, конечно, от хорошего сердца хотел устроить дом для Бога. И Бог сделал какую-то игру слова, потому что дом на еврейском и даже на русском имеется двойное значение. Да, это значит физический дом с кирпичом и так далее. Но дом и тоже означает семьей. Дом Давидова получается его семьей. Получается тогда, что дом, то слово дом, имеется двойное значение. Физический дом и дом как семьей. И Бог поворачивал этого значения. Давид, ты хотел строить для меня дома? Спасибо, не надо. А я хочу строить для тебя дом, в смысле семьей. И это получается как милость, как благодать. Где Бог просто-напросто сделал кое-что для человека, без никакого ожидания. Вот он просто так хочет это дать. И это для нас сложно, потому что мы привыкли к тому, что мы, ничего даром на самом деле есть. Всегда есть какая-то ловушка, всегда это сыр для мыши. И мы как-то скептически относимся к тому, что вот это дар, возьмите бесплатно и так далее. И это, наверное, является нашей проблемой, когда мы встречаемся с Богом и Его предложением. О том, что вы будете вечно жить в моем царстве, если ты сможешь это поверить, и все. И, конечно, если мы это будем поверить, то мы не сможем относиться к этому пассивно. Просто после этого, если на самом деле убеждены, что мы будем жить вечно в Царстве Божьем, и той жизни это не все. Это, конечно, имеется радикально влияние на наш образ жизни и представлениях жизни в этом жизни. Так. 11 стихе Бог объяснил подробнее. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твоей после тебя. Его семья. Я понимаю, что это говорится об один особо специфический сын. И это цитировано в Новом Завете, когда ангел Гавриил явился к Марии и сказал ей: «Мария, ты будешь беременная, но не от человека, а от Бога, и тот сын, который будет от тебя, он будет сын Божий, и он будет тот потомок Давидова». То есть он является исполнением того, что Бог обещал Давиду. То есть эта семья имеется в виду Иисуса. И как написано: «Я восставлю семья твоей». Есть, по-моему, там намек о воскресении. «Я восставлю», в смысле, и буду ставить еще раз. Это говорится, по-моему, воскресение Иисуса. И тот семья, который будет из сынов твоих, и утвержит царство его. Он построит мне дом и утвержит престол его навеки. То есть тот сын, тот потомок твоего, он будет вечен, он будет жить вечно. И у него будет вечное царство. В 14 стихе: «Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». От Луки 1 главу все это цитируется об Иисусе, что он является тот потомок Давидова, тот сын Божий. Я прочитаю от Луки 1 главу. Это слово ангела Марии. «И вот, зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца». Получается тогда, что Иисус исполнил то, что Бог обещал Давиду. И вторая книга царств, 7 главу, мы опять читаем там то, что написано. И Бог сказал чуть по-другому. Он сказал, что... здесь в 13 стихе тоже. «А я буду ему отцом, и он будет мне сыном». То есть Бог сказал: «У тебя, Давид, у тебя будет сын, а он будет и мой сын». И это только мог бы исполняться через того, что тот сын был бы буквальным образом потомок Давидова, через его детей. А он тоже будет сын Божий. Если так, получается, что тот женщина, которая была прямо на линии Давидова, должен стать беременная прямо от Бога и не от человека. И это то, что случилось. Это точно то, что случилось, когда Мария стала беременная от Бога, и она была тогда прямо в линии Давидова. И, кстати, по сути дела, Иисус был царь Израилева в линии Давидова. Но на всяком случае, он должен быть следующим царем Израилева. Интересно, как Мария тоже, согласно пророчеству здесь, обетование здесь, а Мария тогда была прямо на линии Давидова. Но она бедная женщина, девочка, в принципе. Они жили в бедствии. И просто так интересно, как Бог действует с людьми. Что он выбрал самое бедное, и использовал. Вот тот девочка, которая вроде босиком, и еще ходила в этом очень бедное село, откуда она. То есть Бог не выбрал, как эту шикарную девочку, шикарную женщину, прямо там в Иерусалиме, а как эту девочку в глухом селе, которая босиком, в принципе, ходила. Но, бесспорно, это тоже как-то имеется какое-то отношение к Соломону, потому что он тоже сын Давидова. И он тоже строил для Бога дом, в смысле храм. Но не получилось, потому что он умер, и его царствие не было вечно. Но я думаю, что это было бы возможно для Соломона быть мессиях и имеет такое вечное царствие. Но он это, в принципе, не хотел. Он просто хотел иметь свои отношения с людьми и показаться, что у него все есть, и жил своей жизнью, и все, умер, и все. И мы видим, как есть столько потенциалы в нашей жизни. Так как Бог дал Соломону очень много потенциалов, он мог бы все это исполнять, но он это не сделал. И в нашей жизни то же самое. Бог, наверное, устроил для нас только возможное будущее, которое, к сожалению, мы чаще всего не используем из-за нашей слабости. И это довольно трагично для Бога, что Он устроил столько возможностей, столько потенциалов для людей, которые они не используют. Поэтому я ободряю нам всегда как-то молиться и быть чувствительным к тому, что есть разные возможности, которые Бог устроил для меня, и использовать эти возможности. И, кстати, это понятно, что Иисус буквально образом не существовал в телесном виде до его рождения от Марии. Конечно, у Бога было такое намерение, тот план, тот цель об Иисусе от самого начала, это понятно. Но в физическом плане он не существовал до того, что он родился от Марии. Потому что здесь написано, я буду в будущем времени, в 13 стихе, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. То есть Иисус не стоял с Богом на небесах, когда Бог это сказал. Это понятно, что он будет и человек, в смысле прямое, потомок Давидова, и тоже он будет сын Божий. Через того, что у Марии не было никакой мужчины до того, что она стала беременнее. Давид, по-моему, это все-таки понял. В 16 стихе он в шоке и в смысле ошеломления. Кто я? Кто я, Господи Божий? И что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Мы чувствуем его, ну, смысл ошеломления и очень глубокое впечатление вот таком милости Божьей. В 18 стихе, что еще может прибавить пред тобою, Давид, для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Ну, это в одном плане, это лишь слов. Нафан это сказал, и Давид как-то стал так, ну, шокирован и под таким глубоким впечатлением. Но это все-таки от слова. Даже не написано, что Бог сам как-то явился. Это Нафан, который это говорил Давиду. И мы читаем Библию. И мы сможем относиться к этому просто как роман, как историческая литература. И если так, мы не будем чувствовать такое ошеломление, такое глубокое впечатление. А поскольку мы понимаем, что это не просто вот слово человека, это слово Божье. Это написано Духом Божьим. Это Его слов. И хотя это в одном плане это книга, так как любую, ну, книгу, это не просто книгу. Это книга Божья, это слово Божье. И Давид молодец вообще, что он верил, он поверил тут слово Нафана и стал в таком настроении, так, ну, шокирован при таком ошеломлении. И мы сможем то же самое быть так, читая эти слова. И тот слово начинается быть перед нашими глазами как-то живой, что вау, на самом деле я буду жить вечно, вау. Это все относится прямо ко мне, вау. И когда он сказал, кто я? Похоже, когда Петр это, похоже, сказал, Господи, отойди от меня. Он даже сказал, кто я? Я недостоин. И я думаю, что каждый человек, который на самом деле воспринимает эти обетования к себе, мы то же самое чувствуем. Когда созреемся к тому, что это все прав у мне, тоже, ах, Господи, Боже, кто я? И что такое дом мой, что ты так возвысил меня? И даже в Трое Царств, седьмое, Давид сказал, а дом мой, в смысле семья моя, не то. Он знал, что его сыновья не совсем то, и истории, библейские истории показывают, что они не совсем то, евреи. Когда мы встречаем с этим милостом, с этим благодать Божью, мы тоже должны так чувствовать. Вау! Я буду на самом деле жить вечно? Вау! А кто я? Я недостоин. Но все равно, Давид, как-то мы читали до конца главу, он об этом размышлял и принял решение, что да, это так, это чудесно. Но вау, это да, это так. К Галатам, 3 главу, Павел писал, что поскольку человек принимает крещение во Христе, он является один из потомки Авраамова. Я прочитаю. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники». То есть, поскольку мы принимаем крещение во Христе, все эти обетования Давиду, Аврааму, все как-то начинается исполняться в нашей жизни. Мы являемся тот потомок, тот семья. Почему? Потому что если мы во Христе, все то, что право в Иисусе, прав у нас. То, как он сказал, я свет мира, а вы свет мира. То есть, все то, что право в Иисусе, право у нас. Он Сын Божий, мы становимся и тоже Сыни Божьи. Он был потомок Давидова, семья Давидова, мы тоже. Он был потомок или семья Авраамова, мы тоже, поскольку мы во Христе. И тогда мы сможем на самом деле поделиться с Давидом, мы сможем сочувствоваться с ним, что на самом деле, да, да, кто я? Но все равно, ты Бог чудесный, твой милость, твой благодать – это чудесный. И поскольку ты это веришь и чувствуешь, что это да, это прав для меня, ты начинаешь это отражать в своем жизни другими людьми. И он размышлял дальше, в 21 стихе, но 20 стих. «Господи, нет подобного Тебе, и нет Бога, кроме Тебе, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу Твоему Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ?» Бог, написано, приходил к Израилю, когда они были там в Египте, спас их. Помните, они вышли оттуда море открылось, они шли сквозь море. И, в конце концов, получили Ханаан как свою землю. И, как вы знаете, это то, что случится, когда человек принимает крещение. Павел это объяснил перед 1 Коринфянам, 10. И что мы, поскольку Израил отошли из Египта сквозь море, мы тоже принимаем крещение во Христе. И уходим из этого Египта. Написано, что Бог приходил к Израилу, когда Он это сделал. В этом плане, каждый раз, когда человек решает принять крещение во Христе, Бог к этому человеку пришел, Он приходил. То есть Бог не пассивный. Это не так, что ну ладно, я отдал мой сын для вас, я дал вам слово мое в Библии. Ладно, это сейчас ваше решение, прочитайте, поверьте и увидимся в судный день. Нет. Бог более проактивно. Более проактивно. Он приходил, он пришел к ним. Он так хотел им спасать. И так не думайте, что Бог как-то пассивно. Бог далеко не пассивный. Он далеко не пассивно. Он хочет наше спасение. Это не так, что Он дал нам условия, и вот, это ваша проблема, решайте сами, увидимся, я буду тогда подсудиться с вами, ну, будем рассчитываться попозже. Нет. Ну, конечно, судный день будет, и грех является серьезным. Но Его проактивность, Его оперативность в том, что Он так хочет спасать человеку гораздо сильнее, чем его проблемы, скажем так, с нашими греховностями. Итак, поскольку мы во Христе, и в большинстве здесь, по-моему, приняли крещение уже как взрослые, мы сможем радоваться о том, что Бог на самом деле пришел ко мне, что Он активно, с оперативностями пришел в мою жизнь и спас меня. И мы сможем сочувствоваться с Давидом в таком ошеломлении, что кто я? И все наши желания как-то делать кое-что для Бога, да нет, Бог хочет кое-что для нас делать. Мы все как-то чувствуем, что ой, мне надо трудиться, мне надо кое-что делать для Бога. А Бог здесь показал себе по-другому. Да нет, я буду для вас делать. Но это правда, что вера без дел мертва. Получается тогда, что если на самом деле мы это воспринимаем, что вау, да, Бог это сделал для меня. Спасибо тебе. Опять, мы не сможем просто быть пассивны к этому. И почему? У нас есть уставы, у нас есть заповеди в Библии. Это просто, чтобы дать нам путь. Через того мы сможем оказать наше благодарность Богу. То есть все наши дела, наш труд для Бога мы сделаем не чтобы приобрести для себе спасение, а из-за того, что Бог уже в этом плане дал нам спасение, и мы хотим Ему поблагодарить. Это почему мы здесь делаем преломление хлеба. В этом плане, чтобы праздновать, это праздник, это чтобы праздновать то, что Он уже для нас сделал. Кто хочет добавить?
Ирон, я хочу сказать о общении. Было в Израиле 3 царя. Иезекия в первой части жизни, который делал Слово Господне. Саул, которого выбрал Израиль, которого Бог не выбирал. И был Давид. Саула выбрали, потому что он был выше народа на голову, и народу израильскому показалось это хорошо. Окончание жизни Саула — это смерть на поле боя перед тем, как он видел смерть своих сыновей. Когда Иезекия отвернулся от Господа, должен был умереть, но выбрал жизнь, которую не сделал ничего путного. Ему сказал пророк: сыновья твои будут евнухами в доме царя Вавилонского. Это второй вариант.